И с этими словами она гордо вскинула, словно из мрамора изваянную голову, точно такую, как ее описал Луи Мур. «Полюбуйтесь, какая метаморфоза!» — воскликнул он. «Не успел я это сказать, как прелестная нимфа на наших глазах превратилась в неприступную богиню. Но Генри ждет вашего чтения. Не разочаровывайте его, божественная Юнона. Давайте начнем». «Я забыла даже первую строчку. Зато я помню. Запоминаю я медленно, но не забываю никогда, потому что запоминаю, стараюсь усвоить и смысл, и чувства. Знание укореняется в мозгу, чувство — в сердце. Это уже не скороспелый росток без собственных корней, который быстро зеленеет, быстро цветет и тотчас увядает. Внимание, Генри! Мисс Килдер согласилась доставить тебе удовольствие. Итак, первая строка. «Взгляни! Вот конь, горяч и непокорен!» Мисс Килдер хотела было продолжать, но сразу же запнулась. «Я не смогу повторить, пока не услышу все до конца», — сказала она. «А заучивали быстро?» «Вот что значит «легко пришло, легко и ушло», — наставительно заметил воспитатель. Не торопясь и не сбиваясь, он выразительно прочел весь отрывок. По мере того, как он читал, Шерли прислушалась все внимательнее. Сначала она сидела, отвернувшись, потом повернулась к нему лицом, а когда Луи Мур умолк, она начала читать так, словно впитала все слова, слетевшие с его уст, таким же тоном, с таким же акцентом, в точности воспроизводя ритм, жесты, его интонации и даже мимику. Потом Шерли, в свою очередь, попросила Мура: «Теперь прочтите нам сон Аталии». Он выполнил ее просьбу, и Шерли снова повторила все слово в слово. Казалось, занятие французским, родным языком Луи Мура, доставляет ей живейшее удовольствие. Она просила его читать наизусть еще и еще, и вместе с забытыми текстами в памяти Шерли оживали забытые времена, когда она сама была ученицей. Луи Мур продекламировал несколько лучших отрывков из Корнеля и Расина. Шерли повторила их, в точности следуя всем переходам его глубокого голоса. Затем последовала одна из прелестнейших басен Ле Фонтена «Дуб и тростник». Тут уж учитель показал себя, и ученица тоже постаралась от него не отстать. Но затем они оба, по-видимому, одновременно почувствовали, что легкий хворост французской поэзии не в состоянии дольше поддерживать пламя их восторга, и что пора бросить в жадную пасть огня хорошее рождественское полено доброго английского дуба. «Довольно», — проговорил Мур, — «это лучшие французские стихи. Ничего более естественного, драматичного и утонченного мы все равно не сыщем». Он улыбнулся и умолк. Весь он был словно озарен светлым блаженством. Он стоял у камина, облокотившись на каминную доску, о чем-то раздумывал и казался почти счастливым. Короткий осенний день угасал. Сквозь окна, затененные вьющимися растениями, с которых порывистый октябрьский ветер еще не сорвал поблекшие листвы, почти не проникали отблески закатного неба, но огонь камина давал достаточно света, и можно было продолжать разговор. Теперь Луи Мур обратился к своей ученице по-французски. Сначала она отвечала нерешительно, запинаясь и смеясь сама над собой. Он поправлял ее и ободрял. Генри тоже присоединился к этому необычному уроку. Оба ученика, обнявшись, сидели напротив учителя. Варвар, давно уже скуливший за дверью и, наконец, впущенный в комнату, с глубокомысленным видом устроился на ковре и не сводил глаз с пламени, танцевавшего под раскаленными угольями и золой. И все четверо были счастливы. Но все радости, как маков цвет, чуть тронешь — лепестков уж нет. На мощенном дворе послышался вдруг приглушенный грохот колес. «Коляска вернулась», — проговорила Шерли. «Обед, должно быть, уже готов, а я еще не одета». Вошла служанка со свечой и чаем для мистера Мура. Учитель и его ученик обычно обедали много раньше, когда у других бывал второй завтрак. «Мистер Симпсон и дама возвратились», — сказала она, — «и с ними сэр Филипп Нанли». «Как ты испугал, Шерли», — проговорил Генри, когда служанка прикрыла ставни и вышла. Смотри, у тебя даже руки дрожат. Я знаю, почему. А вы, мистер Мур? Я догадываюсь, чего хочет мой отец. Этот сэр Филипп — настоящий уродец. Лучше бы он не приезжал. Лучше бы мои сестрицы остались с ним обедать в Голден-Холле. Тогда Шерли налила бы нам еще чаю, и мы бы провели такой счастливый вечер втроем. Правда, мистер Мур? Мур запер свой стол, отложил в сторону томик Сент-Пьера и ответил подростку. — Тебе этого очень хотелось бы, мой мальчик? А вы разве не согласны со мной? Я не разделяю никаких утопий. Гляди жизни прямо в ее железное лицо и не бойся жестокой действительности. Разливай чай, Генри, я скоро вернусь. Он вышел, и Шерли тоже, но через другую дверь. Глава 28. Феб. Видимо, Шерли провела с сэром Филиппом приятный вечер, потому что на следующее утро она появилась в наилучшем настроении. — Кто хочет со мной погулять? — спросила она после завтрака. — Изабелла, Гертруда, вы пойдете? Подобное приглашение со стороны мисс Килдер было для ее кузин такой неожиданностью, что сначала они не нашли, что сказать, и только уловив одобрительный кивок матери, согласились. Девицы Симпсон надели шляпки и вместе с Шерли отбыли на прогулку. По правде говоря, этому трио не следовало бы долго оставаться вместе. Мисс Килдер недолюбливала дамское общество. Миссис Прайер и Каролина Хейлстоун были единственными женщинами, которых она всегда встречала с искренней радостью. Со своими кузинами Шерли была внимательна, вежлива и добра, но говорить с ними ей было не о чем. Однако в это утро у нее было так светло на душе, что она готова была беседовать даже с девицами Симпсон. Не отступая от раз и навсегда установленного ею правила говорить с ними только о вещах самых обыденных, Шерли сегодня проявляла к этим вещам необычайный интерес. Ум ее так и сверкал в каждой фразе. Но что же ее так радовало? По-видимому, дело тут было в ней самой. Денек выдался тусклый, туманный, скучный, как сама осень. Тропинки в лесу размокли, дышать было трудно, небо затягивали тучи. И все же казалось, что в сердце Шерли сияли солнце и лазурь Италии. Их блеск так осветился в ее смеющихся серых глазах.